Завершается Великий пост, и Православная Церковь готовится к Великой Седмице святых и спасительных страстей. А в воскресенье мы празднуем вход Господень в Иерусалим, когда Спаситель наш Иисус Христос входит как Царь в Иерусалим, чтобы добровольно предать Себя на страдания и смерть за нас, грешных. И вербное воскресенье — еще одна возможность покаяться, переменить путь, обратиться к истинному Царю и истинному Мессии, Господу нашему Иисусу Христу. В эфире программы «Мир православия» мы расскажем вам о главных событиях в жизни Православной Церкви на этой неделе. Служение предстоятеля святейший патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в возрожденном Троицком храме в поселке Филимонки. Подготовка к празднику. В Запорожье дети и взрослые своими руками плели корзины с лозы. Дом с ангелом. В Одесском центре реабилитации детей-инвалидов вспоминали Бориса Литвака. Дар каникулы. Незабываемые каникулы в православном семейном центре. В неделю Пятую Великого Поста, День памяти преподобной Марии Египетской, предстоятель Русской Православной Церкви совершил литургию в возрожденном Троицком храме в поселке Филимонки. В неделю Пятую Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденной Троицкой Церкви бывшего княже Владимирского женского монастыря в поселке Филимонки Новомосковского административного округа Москвы. Затем святейший патриарх совершил божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме. За богослужениями его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, клирики собора и духовенство Москвы. На богослужении присутствовали благотворители и строители, принимавшие участие в возрождении храма, а также сотрудники психоневрологического интерната номер 5, на территории которого сейчас находится возрожденный храм Живоначальной Троицы. Во время богослужения предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к присутствующим в храме с первосвятительским словом.
Еще в 19 веке замечательный проповедник, архиепископ Иннокентий Херсонский, размышляя над жизнью святой Марии Египетской, говорил о том, что современному, для него современному человеку трудно все это понять и, конечно, невозможно осуществить. Но отталкиваясь от опыта Марии, он произнес замечательные слова. Нужно, чтобы в душе открылась потребность войти во внутреннюю пустыню. Вот эти слова, я думаю, могут быть понятны и людям 21 века. Если взять путь Марии от самой бездны греха, он пролегал через покаяние и привел к уединению, к абсолютному ограничению своих потребностей, к жизни в соответствии с волей Божьей, в полном доверии к тому, что Бог совершит. Если ей было суждено умереть от голода, она была готова принять эту смерть. От жажды готова была принять. Быть растерзанной дикими зверями готова была принять. Она, эта женщина, ничего не боялась. Она стремилась к уединению. А почему? А потому что, оставаясь наедине с самим собой, человек лучше себя начинает понимать. Он видит свои слабости. Ничего внешнее не провоцирует его на ложь, на греховные поступки. Он Бог и больше никого. Уединение является непременным условием формирования человеческой личности. Пример святой преподобной Марии Египетской, остается для нас загадкой и недостижимым идеалом. Но если мы будем проводить себя через опыт пустынного жительства, уединения, во время молитвы в храме, во время посещения святых обителей, то что-то может быть, какая-то частица ее опыта станет и нашим опытом. Ради этого церковь и вспоминает пятое воскресенье Великого Поста, имя святой преподобной Марии Египетской. Аминь.
В Покровском соборе Запорожья неожиданный мастер-класс. Дети плели корзины из лозы. Показывал, как это делали деды-прадеды, священник, который научился этому ремеслу еще в детстве. Он говорит, что в его родном селе на Закарпатье все от мала до велика плетут корзинки. Вот теперь и дети Запорожья этому научились и пойдут на пасхальное богослужение с корзинками собственноручного плетения. Много духовной работы предстоит выполнить православному человеку во время подготовки к празднику Воскресения Христова. Простить обидчиков, самому попросить прощения, исправить поведение к лучшему. В преддверии самой Пасхи приходит время подумать о таких незначительных вещах, как, например, содержимое пасхальной корзинки или даже о самой корзинке. В Покровском соборе Запорожья дети и взрослые своими руками делали настоящие корзины из лозы.
Я с этой корзинкой, которую я сплету, буду ходить на Пасху.
Так, давайте.
Можно в лес, можно на Пасху. Вообще куда-нибудь что-нибудь ей принести.
Мастер-класс провел батюшка родом из Закарпатья, который ныне служит в церкви города Энергодара, который ремеслом плетения из лозы овладел еще в детстве. Свою первую корзинку отец Василий сделал в 8 лет.
Родом из Закарпатской области, русский район, село Иза называется там, еще 13А называет его. Ну, там этим ремеслом у нас занимаются поголовно, можно сказать, в каждом дворе. Но сейчас уже не так, как раньше было. Раньше занимались в каждом дворе поголовно, потому что в этом селе плетение корзин получается как бы основной заработок для людей, для проживания, для пропитания. Да? Ну, я этим ремеслом как бы изучил его, можно сказать, в таком вот маленьком возрасте, как сейчас вот дети занимаются, лет 25 назад. А сейчас вот в данный момент это ремесло уже, можно сказать, у меня тут так как хобби, уже свободное от службы богослужения время, когда позволяет время. Вечером где-то есть гараж, где материал привезли, вот знаете, как душу отвести, как некоторые люди любят на рыбалку сходить, например, на охоту, я вот люблю в гараж пойти, вот, чтобы никто мне не мешал, сесть и там, например, сделать одну корзиночку, там, чуть-чуть там расслабиться можно, забыться от всего и сделать несколько корзинок.
Чтобы получилась хорошая корзинка, надо терпение, надо, чтобы знал все как последовательность, чтобы выполнять все по инструкциям, как говорят. И если не будешь выполнять, то не получится корзинка.
Вот эта лоза делается специально для корзин, а вот это для мебели.
Что лоза, когда ее срубают, она сохнет, а потом ее надо размачивать, чтобы с ней можно было бы что-то сделать, чтобы она была гибкой. Если она не размокнет, то с ней ничего не сделаешь.
Мы сейчас делаем корзинки на Пасху. Я делаю корзинку, чтобы подарить на Пасху человеку.
Будет моя корзинка, и буду с ней все время на Пасху ходить.
Несколько часов дети, не покладая рук, кропотливо трудились над созданием своих картин. Задача не из легких, к тому же все участники мастер-класса впервые взялись за такое непростое ремесло. Зато каждый унес домой красивую корзиночку, сделанную собственными руками. И все усвоили урок. По-настоящему хороший результат получишь, только усердно потрудившись. Дальше заседание специальной межправославной комиссии по подготовке Всеправославного собора, а также о выставке произведений искусства, утерянных в годы Второй мировой войны. В эфире «Международные новости». В швейцарском Шамбези в православном центре Константинопольского патриархата состоялось третье заседание специальной межправительственной комиссии по подготовке Всеправославного собора. В работе комиссии приняли участие представители всех поместных православных церквей мира. Участники рассмотрели документы, посвященные вкладу православной церкви в торжество мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой и прочих дискриминаций. Напомним, проведение Всеправославного собора запланировано на следующий год в Стамбуле. В Мюнхене состоялось очередное православное епископское собрание Германии. В его работе приняли участие иерархи Константинопольской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской церквей, епархии которых находятся также и в Германии. Главные темы заседаний были преподавание православного закона Божьего в ряде федеральных земель, а также подготовка будущих православных богословов. Участники обсудили проект заседания сертификационного курса для подготовки преподавателей православного закона Божия, а также текущие вопросы. Всего в работе заседания участвовали 16 епархиальных и викарных епископов. В Берлинском музее Боды открылась выставка, рассказывающая о произведениях искусства, утерянных в годы Второй мировой войны. Выставка организована при сотрудничестве коллекции скульптур и музея византийского искусства. Посетители смогли увидеть копии утраченных шедевров, изготовленные из гипса, а одна из тем выставки посвящена этическим и практическим проблемам восстановления разрушенных во время войны произведениям искусства. Все больше турок-мусульман ищут исцеление от своих болезней в православных храмах. Об этом сообщило турецкое печатное издание «Свобода». Первый и наиболее известный среди таких храмов – святого великомученика Георгия Победоносца на Принцевых островах. Также среди мусульман Турции популярны другие храмы, в первую очередь Стамбула, в частности, храм святого великомученика Димитрия. Далее в программе вы увидите… «Дом с ангелом». В Одесском центре реабилитации детей-инвалидов вспоминали Бориса Литвака. «Дар каникулы. Незабываемые каникулы в православном семейном центре». Отыскать героев нашего нынешнего выпуска «Территории добра» оказалось непросто. Их ветхий домишко находится в глухом тупике грязной улочки напротив быстро растущего массива одной из новостроек старой Дарницы. И этот контраст между современными высотками и убогим строением разителен. Но тем не менее, этот дом без газа, света и воды служит семейным очагом для молодой женщины, на руках у которой четверо малолетних детей и родственники-переселенцы из Луганской области. Ситуация, в которой оказалась наша героиня Анна Котик, поистине безвыходные. Судите сами. Аня бережно хранит воспоминания о своих родителях, но в памяти осталось совсем немногое. В трехлетнем возрасте ее отдали на воспитание бабушке в городок Малин, что в Житомирской области. Ее же родители поселились в Киеве, в том самом доме, где теперь ютится Анна с детьми. Но прожили они здесь недолго, и отец и мать девушки рано ушли из жизни. Когда мне было 10 лет, умерла мама, а папа умер, когда мне было 14. Этот дом мне перешел по наследству. По семейному преданию, этот дом в предвоенные годы нужды построила прабабушка Ани. Оставшись одна с двумя детьми на руках, она буквально слепила его из подручных материалов. Благоустроить жилище не смогли и родители Ани, так что, осиротев, девушка получила права на дом, в котором нужно было топить печь, жечь керосиновую лампу, носить воду из колонки. Окончив школу в Малине, Аня окончательно переехала в Киев, поступила учиться в Броварской полицейский колледж и, как сумела, принялась решать бытовые проблемы. Так получилось, что я в 16 лет поехала учиться на финансиста. А меня, юную девушку, отправили сюда. Разбирайся, мол, с этим как хочешь. Живи на свою маленькую стипендию, как хочешь. Еще на втором курсе колледжа Аня родила первенца Павла с появлением же второго ребенка, об учебе пришлось на время забыть. И до сегодняшнего дня академотпуск, поначалу взятый на год, с рождением каждого нового малыша, все продлевается. У меня четверо детей. Сын Павел, 2008 года рождения. Котик Александра, 2009 года рождения. Котик Ольга, 2012, и Виктория, 2014. Все дети размещаются в одной единственной комнате, так проще согреться в холода. Печь давно вышла из строя, греются от электроприборов. Но проводка – единственная роскошь этого дома. Пожароопасна, и заменить ее нужно как можно скорее. Несмотря на большую тесноту, в той же комнате живут сейчас свекровь Ани и беременная сестра ее мужа. Конфликтов не возникает. И взрослые, и дети хорошо ладят между собой. Малыши на редкость спокойны, общительны, послушны. Они благодушно делятся друг с другом игрушками и с удовольствием забираются на верхние яруса своих кроваток. Второй этаж дает еще немного жизненного пространства.
Жилых комнат у нас две.
Жилых комнат у нас две и третья кухня. Коридор и еще одна комната, мы ее называем галерея по сравнению с этими комнатами. Там просто все печально. А сейчас с Божьей помощью немного делаем, уже крышу установили. Теперь нужно потолок, стены, потому что все сыплется, дом шлакоблочный. В так называемую галерею вскоре должна переселиться Юлия, сестра Аниного мужа. Молодая женщина на последнем месяце беременности. Из Луганской области в Киев она выехала еще перед Новым годом. Но даже оказавшись далеко от войны, Юлия испытывает сильнейшую тревогу о будущем. Им с ребенком буквально не на что будет жить.
Ну, опасно у нас там стало. Стрелять стали. Ну и хорошего мало было. Ну, чему бросила? Вот приехала сюда. Как говорится, в поисках чего-то хорошего, лучшей жизни. Переселенческие оформила, но заплатили только один раз, уже полтора месяца не платят, тоже никакой материальной поддержки нету.
Помочь дочери и невестке в Киев приехала Надежда Ивановна, но поддержать их материально она не может. В ее родном селе Кудряшовка Кременского района Луганской области не найти работы. И хотя село находится на украинской территории, военный конфликт полностью разрушил инфраструктуру края.
С работой очень трудно, да, я вот работала сторожем гаражей, допустим, я получала 350 гривен за месяц, прожить как бы невозможно на такие деньги. Работала, потому что выбора не было хоть что-то. Вообще с работой очень трудно, у нас позакрывали все предприятия.
Семейный бюджет Анны составляет 1350 гривен, которые она ежемесячно получает на третьего ребенка. Выплаты на четвертого малыша задерживаются, а иной материальной помощи ей ждать неоткуда. Ее дом по-прежнему в катастрофическом состоянии. Через дырявую крышу потоками течет вода, а все удобства размещаются во дворе. Надо укрепить стены, провести воду в дом, сделать канализацию, потому что без нее очень и очень тяжело. Я набираю воду в две баклажки и постоянно таскаю. Хорошо, что сейчас потеплело, и стиральную машинку полуавтомат можно на дворе поставить. А зимой же она в доме. И всю воду на стирание и полоскание выносишь вручную. С четырьмя детьми это очень тяжело. И посуду помыть, и воду нагреть. Пока принесешь, вынесешь, прополощешь, времени просто не остается.
Часу просто не лишается.
Семья Анны Котик отчаянно нуждается в помощи. В их доме растут четверо смышленых, послушных детей, и отремонтировав им жилище, мы сможем изменить их жизнь к лучшему. Если у вас есть возможность оказать материальную поддержку или вы готовы лично поучаствовать в ремонтных работах, свяжитесь с Анной по телефону 093-21-322-44. Семья будет благодарна вам за любую помощь. Одесса в марте вспоминает легендарного одессита, героя Украины, заслуженного тренера Украины, общественного деятеля Бориса Литвака. 19 лет тому назад он основал в южной столице первый и единственный в Восточной Европе бесплатный центр реабилитации детей-инвалидов, более известный миру как «Дом с ангелом». За эти годы в стенах этого уникального центра в благотворительном порядке получили высококвалифицированную помощь около 30 тысяч детей с тяжелыми органическими поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 11 марта, в день рождения Бориса Давидовича, в выставочном зале центра открылась фотовыставка, посвященная его памяти. Его называют совестью Одессы. Он был гордостью Одессы, воплощением энергии, созидания и милосердия. 11 марта Борису Давидовичу Литваку исполнилось бы 85. В его родном центре это первый день рождения, который прошел без самого именинника. В выставочном зале все стены в его фотографиях. В этой экспозиции запечатлена вся его жизнь. В начале детства и юность, далее годы учебы в пединституте, женитьба, рождение дочери, руководство Одесской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва, основание и деятельность «Дома с ангелом».
И вообще тут вся его жизнь, не только в фотографиях. Вот посмотрите, какое количество статей, журнальных, газетных. То есть о Борисе Давыдовиче очень много писали, о нем не одна книга издана. Мы попытались вот показать, какой была его жизнь, и что он сделал, и что он нам оставил.
Его жизнь прошла под девизом цитаты из Библии, которая встречает каждого, кто приходит в дом с ангелом. «Не отказывай в благодеянии, когда рука твоя в силах сделать его». В смутные 90-е, будучи простым одесситом, наставником одной из спортивных школ города, Борис Давидович Литвак совершил невозможное по тем временам. Он смог найти нужных людей и необходимые источники финансирования для строительства и оснащения самой передовой аппаратурой первого и единственного в СНГ центра реабилитации детей больных ДЦП, где все медицинские услуги, проживание, питание и даже образование маленьких пациентов осуществлялось бы бесплатно. А подтолкнуло его на это святое дело личное горе, настоящая трагедия, неожиданно ворвавшаяся в жизнь его семьи. Единственная дочь Ирина умирала от тяжелой неизлечимой болезни.
И она ему сказала, что ты занимаешься всю жизнь здоровыми людьми, способными и так постоять за себя, и так прожить достойную жизнь, а кто возьмется за больных детей? Подумай, пожалуйста. И это стало его, не знаю, святой такой вот идеей, которая сохранила его по эту сторону жизни.
Одесский областной центр реабилитации детей-инвалидов открылся в 1996 году. За это время здесь получили помощь и лечение около 30 тысяч детей.
Мы делаем все возможное, чтобы максимально социально реабилитировать ребенка, чтобы научить его с его проблемами, но сидеть, ходить, говорить, самостоятельно одеваться, раздеваться, кушать. То есть научить его жить с той проблемой, которая у него есть.
Приезжали сюда не только со всей Украины. Известность центра простиралась далеко за пределы страны. И слава о его создателе гремела вопреки жизненным убеждениям Бориса Литвака. Он всегда говорил, добро нужно делать тихо, так, чтобы об этом никто не знал. Не получалось. В его коллекции множество наград, медалей, грамот, орденов.
Это только малая часть наград, которыми он был награжден. Он очень гордился медалью за ратную доблесть. Вот. Он почетный гражданин города Одессы. И все награды он разделял со своими сотрудниками, со всеми теми, кто помогал достигать ему этих результатов.
Но, безусловно, его главная награда – искренняя детская улыбка и безграничная родительская благодарность за добро, которое он делал тихо, которое живет и имеет свое продолжение. В дом с ангелом и по сей день приходят десятки людей, которых он зарядил своей энергией и созиданием и научил истинной благотворительности. Поэтому есть надежда, что здесь и в будущем, в буквальном смысле слова, продолжат ставить на ноги детей, закованных в панцирь страшной болезни. Весенние каникулы – время для отдыха и восстановления сил после самой длинной четверти учебного года. В этом году каникулы длиннее обычного – 2 недели. За окном дождь, на улице не очень погуляешь. Родители на работе, потому что берегут отпуск для лета. Значит, сидеть одному дома? Родители православного семейного центра придумали, как своим детям организовать интересные, творческие, незабываемые каникулы. Православный семейный центр был основан в 2014 году на базе Детской академии развития, сокращенно ДАР. ДАР имеет свою домовую церковь в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Прихожанами этого храма стали многие интеллигентные творческие киевляне. По их инициативе и благословению духовника Детской академии развития протоиерея Георгия Коваленко и был создан проект «ДАР каникулы».
Погода такая, что в лагерь не отправишь, как бы в поход не пойдешь. Вот, дети только привязаны к экрану. Именно поэтому мы решили, что мы здесь проведем каникулы, и очень многие родители откликнулись, дети захотели. И сейчас у нас очень разнообразная программа, благодаря тому, что именно подключились родители. Это не коммерческий проект, это именно проект, как результат самоорганизации наших родителей для своих детей.
Ежедневно в проекте «ДАР каникулы» участвовали около 20 детей. С 10 до 18 каждый день детям проводят мастер-классы, тренинги, развивающие игры. Все для того, чтобы научить детей правильно организовывать свой досуг, ориентироваться в информационном пространстве, развить в детях интерес к чтению, творчеству, поиску новых путей решения задач и умению работать в коллективе.
Раньше я никогда такое не рисовал, но вот мне мой младший брат рассказывал, он рисовал.
Я посмотрела программу, мне понравилось там, вот она очень насыщена, все интересно. Я еще даже не все дни успела просмотреть, потому что там это очень интересно, насыщенно. Вот с первого занятия, вот когда мы рисовали на воде, я поняла, что это все будет интересно, потому что само первое занятие уже классное.
А вы раньше рисовали подобное? Понравилось ли вам? Да, нравилось. Раньше не рисовали так?
Да, навалевала.
А вы бы хотели еще так рисовать?
Да.
Каждый день? Пока дети, отдыхая, развиваются, родители могут спокойно работать, выделив лишь несколько часов из своего рабочего графика для участия в проекте. Так веселое и незабываемое время весенних каникул стало даром не только для школьников, но и для родителей, ведь время, проведенное в общении с детьми, огромная ценность. Это все новости на сегодня. В понедельник, 6 апреля, начинается Страстная Седмица. Страстная и Светлая Седмицы неотделимы одна от другой. С первого дня и до последнего мы видим и сопереживаем со Христом и Его учениками Его спасительную жертву. Мы радуемся Его воскресению и освобождению от адского тлена рода человеческого. Эти 14 дней со всей очевидностью показывают всем нам смысл нашей жизни, смысл мироздания, ясно показывают путь, которым мы можем войти в Царствие Небесное, непродолжительно период времени, но достаточный для получения опыта такой силы, чтобы потом год питаться его духовными плодами. Во вторник, 7 апреля, Православная Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Каждый день в своих молитвах, но по-особенному в день праздника Благовещения, мы вновь и вновь повторяем вслед за ангелом Гавриилом: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Мы прощаемся с вами, до новых встреч. Всего доброго.